Воскресенье выдалось туманным. Деревья протягивали к сумрачному небу голые ветви. Их кроны, лишенные листьев, напоминали скелеты. Вплетаясь в ритм моих шагов, били колокола ближней церкви. Вот и решетка сада. Вход заперт. Однако на листве, устилавшей еще с осени дорогу, были видны следы автомобиля. Может быть, Герман снова садился за руль Такера. Я снова повел себя как взломщик, просто перелез через ограду, спрыгнул в сад и пошел к особняку. Его силуэт показался мне как никогда печальным, а место безлюдным. Царила полная тишина. В бурьяне лежал с жалким видом, как раненое животное, велосипед Марины. Он уткнулся заржавленным рулем в землю. Цепь его была совсем изъедена ржавчиной. Впечатление, что сюда 20 лет никто не заходил, было полным. Передо мной стоял давно покинутый, полуразрушенный дом, в котором нет ничего, кроме старой мебели и эхо прошлой жизни. «Марина!» Я звал ее снова и снова. Только ветер шуршал голыми ветвями. Я пошел к черному ходу, через который столько раз входил к ним в кухню. Дверь была открыта. На пустом столе лежал толстый слой пыли. Я вошел внутрь дома. Полная тишина. В портретном зале мать Марины глядела на меня ее глазами. Тишина была такой глубокой, что я вздрогнул, услышав за спиной чей-то плач. Герман скорчился в кресле, совершенно неподвижный, как камень. Только слезы текли по лицу. Я до этого никогда не видел, чтобы мужчина, старик, так плакал. У меня похолодело внутри. Он страшно изменился с тех пор, как мы виделись последний раз, и выглядел как человек после катастрофы. Истощенный до предела, бледный до синевы, постаревший. Один из его элегантных костюмов, в которых я всегда его видел, теперь был грязен и мят. Я с ужасом спросил себя, сколько дней он сидит вот так, в этом самом кресле, не вставая. Я рухнул на колени рядом с креслом, схватил его за руки. «Герман». Руки были такими холодными, что я испугался. Словно очнувшись, старый художник вдруг обнял меня, дрожа, как потерявшийся ребенок. У меня пересохло в горле, говорить я не мог, голова пылала. Я обнял его тоже, он плакал, уткнувшись мне в плечо. Я думал о его болезни, гадал, не объявили ли ему врачи последний приговор, не потерял ли он последнюю надежду, которая еще оставалась у него в эти месяцы, и еще я спрашивал себя, где Марина, почему ее нет? Старик вдруг поднял лицо и посмотрел мне в глаза. Этого было достаточно. Мечты, которые давали мне силу жить, рухнули. Ясность была столь ужасной, что я никак не мог выдохнуть. «Где Марина?» — проговорил я непослушными губами, зная ответ. Герман не смог выговорить. Взгляд его сказал мне все, что постоянные визиты к врачам в Сан-Пабло были не для него, что доктор из Ла-Паса лечил не Германа, что радость старика после возвращения из Мадрида относилась не к его здоровью, а к здоровью самой Марины, и что она обманывала меня с самого начала. «Та же болезнь, что у ее матери», — наконец с трудом сказал Герман. «Она уносит Марину, друг мой Оскар. Она ее уносит». Словно каменная плита легла на меня сверху и раздавила. Все почернело. Мир рассыпался бессмысленной грудой обломков. Герман снова обнял меня. И я плакал, как последний дурак, под взглядом мертвой женщины с портрета в старом особняке. А дождь поливал его крышу, и сад, и Барселону. Из окна такси больница Сан-Пабло с ее шпилями, башенками и куполами показалась мне городом, нарисованным между облаков. Герман, переодевшийся в чистое, молча сидел рядом. Я держал пакет. Самый нарядный, самый блестящий подарочный пакет, который смог отыскать. Лечащий врач Марины, доктор Дамиан Рохас, смерил меня внимательным взглядом и дал ряд наставлений. Больную не утомлять. Больше радости, больше оптимизма. Не плакать ни при каких обстоятельствах. Ни в коем случае ни на что не жаловаться. Внушать, что все вокруг, в том числе посетитель, готовы помочь больной и что делается все возможное. Если я не готов вести себя подобным образом, вход запрещен. Дамиан Рохас был молод. Медицинский халат был выдан ему, несомненно, еще на факультете, а тон его был суров и несколько нетерпелив. Он не потратил на меня ни грамма из своих запасов учтивости. В любых других обстоятельствах я вынес бы ему диагноз кретинизма и высокомерия, но теперь, словно что-то мне подсказывало в обход моего жизненного опыта, он еще не обвыкся. Он так защищается от боли и отчаяния. На четвертом этаже коридор уходил, казалось, в бесконечность. Пахло больницей, болезнью, антисептиками, дезодорантами. Вся храбрость, что я старательно копил, куда-то исчезла в этом коридоре. Герман вошел в палату первым. Он хотел сказать Марине о моем приходе. Были подозрения, что она не захочет меня видеть. «Позволь, я сам ее попрошу, Оскар». Я ждал у входа в палату. Из-за дверей, уходящих длинным рядом вдаль, слышался неясный говор. Мимо проходили молчаливые люди с озабоченными или несчастными лицами. Я повторял про себя инструкции доктора Рохаса. Я пришел сюда, чтобы помочь. Наконец Герман кивнул мне, показавшись в дверях палаты. Он вышел, а я, с трудом переведя дыхание, вошел. Палата была большой, прямоугольной. С потолка сочился свет, такой скупой, что, казалось, он не достигает пола, испаряясь по пути. В окне уходил вдаль проспект Гауди, и башни собора Саграда Фамилия делили небо надвое. Четыре кровати отделялись друг от друга ширмами из сырого полотна. За некоторыми виднелись тени посетителей, пришедших к больным. Марина была у окна справа. Труднее всего был первый взгляд. Волосы ей сбрили, и голова стала какой-то мальчишеской. Потеря ее чудесных длинных волос больно ударила меня, словно Марину унизили, обнажили. Слезы лились у меня внутри потоком, и я больно прикусил язык, чтобы не пустить их наружу.
«Да, стригли».
Она догадалась, о чем я думаю.
«Чтобы прикрепить аппаратуру».
На шее и затылке у нее были следы, от одного взгляда на который у меня заныло под диафрагмой. Я сделал все, чтобы солнечно улыбнуться. «А что, мне так даже нравится!» Беззаботно заявил я в виде приветствия и предъявил пакет. Марина положила его себе на колени. Я подсел к ней. Теперь мы молчали. Она взяла меня за руку и силой сжала, опустив глаза. Она сильно похудела. Под больничной белой рубахой, казалось, оставался один скелет. Под глазами легли темные круги. Губы высохли и побледнели. Взглянув на меня своими серыми, пепельными глазами, они больше не искрились, как раньше. Она стала развязывать пакет. Слабые пальцы плохо слушались. Извлекая книгу, которая была внутри, она тут же ее перелистала и заинтригованно подняла на меня глаза.
«Все страницы пустые».
«Да, в данный момент», — ответил я. «У нас с тобой на руках история, которую надо немедленно изложить. Мой вклад — чистая бумага». Она прижала книгу к груди.
«Слушай, как ты находишь Германа? Как он держится?»
«Да ничего, держится. Я врал как политик. Вид у него усталый, конечно, но ничего».
«А ты сам?»
«Я? Что я?»
«Я спрашиваю, как ты?»
«Да превосходно».
«О да, особенно после проповеди брата Рохаса».
Выход был один. Холодно приподнять бровь, изображая полное непонимание того, о чем она говорит. «Я очень скучал по тебе», — тихо сказал я.
«Я тоже».
Сказанные слова словно зависли между нами в воздухе. Молчание длилось и длилось. Марина теряла свое тщательно выстроенное самообладание. Фасад был на грани обрушения.
«Ты вправе меня ненавидеть», —
с трудом произнесла она наконец. «Да за что мне тебя ненавидеть?»
«Я лгала», — просто сказала Марина. «Уже когда ты пришел возвращать Герману часы, я все знала об этой болезни. Это просто эгоизм, Понимаешь, мне так хотелось, чтобы у меня был друг, хоть недолго. Я надеялась, что ты исчезнешь, потеряешься сам с собой.
Она отвела взгляд, уставившись на башни Саграда Фамилия за окном. Я никогда не смог бы ненавидеть тебя. Она снова сжала мне руку, потом, приподнявшись в постели, обняла меня.
Спасибо тебе. Ты был прекрасным другом. Лучшим из всех, лучшим на свете, лучшим, чем можно было мечтать,
прошептала она мне на ухо. У меня перехватило дыхание. Бежать немедленно, а то доктор Рохас отберет пропуск. Господи, сделай так, чтобы Марина не заметила моих слез.
Но ты можешь ненавидеть меня умеренно,
заговорила она снова своим прежним голосом. Я думаю, доктор Рохас возражать не будет. Я уверена, что это полезно для состава крови.
Тогда я готов. Буду ненавидеть. Умеренно.
Спасибо.